Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога, мы приступили к изучению 16-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ан-Нахль» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим с 90 по 92-й аяты суры Священного Корана «Пчелы». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь. Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви ко Всевышнему.
Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 90-й аят суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аят 90-й, гласит.
Бисмиллахиррахманиррахим. Инна Аллаха ямуру бил адли валь ихсани ва ита ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он удерживает от мерзких грехов, предосудительного и насилия. Он увещевает вас. Быть может, вы последуете назиданию.
Друзья, как вы, наверное, помните, в наших прошлых передачах, комментируя коранические аяты, мы рассказали о том, что некоторые неблагодарные люди поклоняются помимо Аллаха идолам, а также рассказали о могуществе Аллаха. Данный аят, который является одним из самых обобщенных и всесторонних божественных аятов в Священном Коране, описывает гуманные и общественные отношения правоверных в мире, основанными на справедливости, доброте и вдали от всякого насилия и агрессии. Коран признает данное божественное откровение в качестве назидания от Бога, и все должны при любых обстоятельствах соблюдать данные предписания. Справедливость служит основой всех божественных учений и исламского шариата. Всевышнему чужд такой атрибут, как несправедливость или насилие. И никому другому Бог не позволил совершать насилие и нарушать чьи-либо права. Необходимым условием соблюдения справедливости является воздержание от любых крайностей и чрезмерностей в словах и в поведении, что в свою очередь способствует балансу в личном и общественном поведении. Безусловно, исламская нравственность требует того, чтобы человек в отношении общественных вопросов порой действовал выше справедливости и прощал ошибки других. Человек даже может подарить и пожертвовать в пользу других больше, чем положено, больше, чем требует их право, и во всяком случае все это свидетельствует о доброте и благом нраве человека. А Бог, который сам проявил в отношении человека наивысшую степень добра, призывает людей в отношениях друг с другом проявлять добро. С другой стороны, Всевышний для обеспечения здорового духа человека, а также обеспечения спокойствия и безопасности в обществе, запретил все деяния, которые классифицируются как мерзкие, порочные, непристойные, предосудительные и тому подобное. Любой здравомыслящий человек свидетельствует о мерзости и нечистоте такого рода деяний. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 90-го.
В общественных отношениях наряду со справедливостью необходимы такие благие поступки и деяния, чтобы сохранить чистоту и искренность среди членов общества. Предписание религии находится в гармонии с разумом и врожденной природой человека. Тенденция к справедливости и добру и удалению от разврата и предосудительного относится ко всем людям, и религия призывает к этому. Если мы хотим применить на деле религиозное предписание, призыв к благому и воздержание от дурного, не следует думать, что все сразу к нам прислушаются, ведь даже Всевышний в Коране повелевает: «Быть может, вы последуете назиданию».
Друзья, давайте послушаем 91 и 92 коранические аяты суры Пчелы, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 91 и 92 сура Ан-Нахль.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
Будьте верны завету с Аллахом. Если вы его дали, не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите. Ведь вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину Аллах ведает о том, что вы творите. Не будьте таковы, как та женщина, которая распустила свою пряжу после того, как скрутила нити. И не обращайте свои клятвы в средства обмана между собой, думая, что одни из вас были многочисленнее других. Воистину Аллах испытывает вас таким образом, и Он в день воскресения непременно даст вам разъяснение о том, в чем у вас были разногласия.
В предыдущем аяте был приведен общий принцип исламской нравственности в общественном поведении, и было подчеркнуто, что в качестве основ общественных отношений выступает соблюдение справедливости, совершение добра, воздержание от насилия и агрессии. Данные аяты, продолжая тему предыдущего, указывают на один из самых важных вопросов в общественных отношениях. В них, в частности, говорится, что соблюдение клятвы и завета, будь то клятва, данная Богу или простым смертным людям, обязывает поклявшегося человека. Если человек дал обет или обязался совершить пожертвование, то после того, как Бог устраняет его проблемы, он должен исполнить свой обет. Если он согласился взять на себя обязательства в экономических или общественных делах, он должен быть верным своим обязательствам. Если человек поклялся, а тем более если он поклялся именем Бога, он не должен нарушать клятву, ибо он тем самым подрывает святость Бога и других религиозных святынь. Когда человек обретает власть, он не должен совершать насилие в отношении своих подчиненных, в отношении слабых людей или в отношении малых социальных групп. Он не должен нарушать их права, ибо все это – примеры гнета и притеснения. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из себя из этих божественных откровений, аята 91 и 92.
Нарушение клятвы – это не просто безнравственный поступок, но и ведет за собой божественное наказание в день суда. Верующий человек не должен играть со святынями и не должен использовать их в качестве предлога для достижения своих незаконных желаний. Власть или должность подготавливают почву для уклонения и нарушения клятвы. Правоверный человек должен быть внимательным и помнить, что он в ответе перед Богом за то, как он использовал власть, и должен помнить, что власть или должность – это лишь божественное испытание.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наше намерение, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иранский базар. Автопроизводство в Иране. Автопроизводство является одной из важнейших отраслей в мировой торговле и одним из главных критериев развития. Имея отношение с более 60 промышленными отраслями, автопроизводство известно как локомотив промышленности. В производстве автомобиля работает полная серия технологий из различных промышленных отраслей, в том числе металлической, пластической, химической, текстильной, изоляционной, стекольной, электромеханической, электронной отрасли, металлургии, а также дизайна, менеджмента и экономики. В 2016 году в мире было произведено примерно 95 миллионов автомобилей, более 70% которых составили легковые, а остальные – коммерческие автомобили. Самая огромная доля в мировом автопроизводстве принадлежит Китаю, Америке и Японии. История автопроизводства в Иране началась с входом в страну первого легкового автомобиля под брендом Ford. Данный автомобиль купили в начале 20 века в Бельгии, и в связи с огромным объемом дыма, выходящего из него, его стали называть «копченой каретой». С 1920 года на фоне развития городской жизни в Иране повысился импорт автомобилей. Большинство импортных автомобилей были созданы в Америке или Британии. В начале 1960-го десятилетия частным сектором в Иране была основана автопромышленность при сотрудничестве иностранных компаний. Первые заводы работали по сборке деталей автомобилей. До победы Исламской революции в Иране работали 9 автомобильных заводов: Иран Ходра, Иран Националь, Парс Ходра, Сайпа, Замиат, производная компания Иран КВ, Маратаб, Ходра, Лейланд Мотор, Шахабхудра, промышленная группа Хавар и автопромышленная группа Бахман. Это автозавод Мазда. Данные заводы занимались производством легковых автомобилей, грузовиков, микроавтобусов, автобусов, двигателей, пикапов и в большинстве случаев работали по лицензии автомобильных брендов из Германии, Британии, Италии и Японии. После победы Исламской революции в Иране автомобильная промышленность претерпела коренные изменения и, пройдя монтажный этап, начала проектирование и производство автомобилей. После победы Исламской революции автопромышленность в Иране была национализирована. Однако из-за начала навязанной войны Ирака против Ирана и вызванных данным инцидентом проблем, автомобильная отрасль Ирана подверглась сильному застою, несмотря на новые предпринятые меры. После навязанной войны, это с 1992 по 2003 годы, автопромышленность в Иране начала новый этап со стратегией производства вместо импорта, политикой самодостаточности в автопроизводстве с учетом качества, использованного топлива, снижения загрязнения и низкой цены. Следующим этапом развития иранской автопромышленности была конкуренция в автопромышленности с целью создания и развития экспортных возможностей. Достижениями деятельности иранской автопромышленности за примерно один век являются рост производства автомобилей в Иране в 10 раз, процесс развития автопромышленности со сборкой автомобильных деталей до производства примерно 40 моделей разных видов легковых автомобилей и 30 моделей разных видов коммерческих автомобилей, а также экспорт иранских автомобилей в разные азиатские и африканские страны, Венесуэлу, Кубу. В последние годы в Иране были проданы примерно 20 миллионов автомобилей, более 90% которых созданы в Иране. В настоящее время в иранской автопромышленности активны более 25 автозаводов, 1200 центров производства автомобильных деталей, где работает почти 10% активного населения страны. Общая стоимость автопромышленности Ирана в 2014 году составила 23 миллиарда долларов, в которой доля продажи деталей была примерно 5 миллиардов долларов. Прогнозируется, что к 2025 году общие доходы иранской автопромышленности от продажи автомобилей и автомобильных деталей достигнут 45-50 миллиардов долларов. Хотя иранская автопромышленность далека от удовлетворительного уровня своего потенциала развития, достигла значительных достижений после победы Исламской революции, несмотря на санкции. В том числе в последние годы в Иране был произведен двигатель национального производства, соответствующий мировым стандартам. Значительным достижением на пути к самодостаточности в Иране стала эксплуатация линии производства первого газового двигателя национального производства в компании «Иран Ходро». Это был первый в мире газовый двигатель, который достиг массового производства. Эксплуатацией данного двигателя Иран вошел в число государств, обладателей национальным двигателем. Один из вопросов автопромышленности – это топливо автомобиля. Такие проблемы, как потепление земли, климатические изменения, повышение загрязнения воздуха в мегаполисах мира и снижение ископаемых видов топлива привели к тому, что инженеры автомобильной отрасли стали искать разные пути для снижения расхода топлива в автомобилях, и последовательно для снижения загрязнения и оптимального использования топливных ресурсов. Что касается проектирования и производства автомобилей, до сих пор в Иране были представлены на рынке некоторые автомобили современной технологии и новыми видами движущей силы с целью снижения расхода топлива, в том числе гибридные и электрические автомобили. Гибридными называют автомобили, которые работают минимум на двух видах топлива. Их кольца двигают две разные движущие силы. В новом поколении гибридных автомобилей необходимую движущую силу обеспечивают два электрические и топливные двигатели. Необходимая электроэнергия в данных автомобилях обеспечивается за счет нового поколения биполярных аккумуляторов. Топливный двигатель считается главным ресурсом движущей энергии, а электрическая батарея работает в качестве вспомогательного ресурса. В случае, когда автомобиль нуждается в высоком уровне энергии для движения или ускорения, электрическая батарея автоматически начинает работать. В обычном виде лишняя энергия, создаваемая топливным двигателем, сохраняется в аккумуляторе. Таким образом, помимо предотвращения рассеивания энергии, произведенной топливным двигателем, путем снижения расхода топлива снижается и загрязнение воздуха, вызванное автомобилями. Говорится, что к 2030 году мировые производители автомобилей будут основывать новые продукты на гибридных и электрических двигателях. Производство гибридных автомобилей имеет историю примерно около одного века. В данное время представленные проекты гибридных и электрических автомобилей не встретили особого приветствия со стороны пользователей в связи с некоторыми проблемами, такие как проблемы с подзарядкой в плане длительности и ее работы, вес, а также экологическое загрязнение батареи. Однако в последние годы мировые автопроизводители уделили больше внимания на данную технологию в своих центрах исследований и развития. Преимуществами электрических и гибридных автомобилей можно назвать такие вопросы, как снижение экологического загрязнения, вызванного ископаемыми топливами, и низкая цена их топлива по сравнению с другими видами топлива. Так что цена аккумулятора электрических автомобилей в течение полного десятилетия снизилась на 1,4%. В свою очередь, иранские автопроизводители заметили данное важное событие в мировой автопромышленности, и некоторые иранские изобретатели и дизайнеры работают в этой области. 12 лет назад в городе Мельбурн в Австралии был создан смарт-электрический автомобиль «Ариана 800» скоростью 200 км в час. После необходимых анализов и подтверждений оригинальности данного продукта австралийский телеканал SBS, указав на иранского изобретателя данного автомобиля, официально объявил, что первый смарт-электрический автомобиль в мире был изобретен и спроектирован иранцем. Другим достижением иранских инженеров в области производства электромобилей и гибридных автомобилей является проектирование и создание аккумулятора, который заряжается от силы гравитации Земли. Данную батарею можно применять во многих видах оборудования, в том числе и в электромобилях. Батарея может производить 200-вольтную электроэнергию для применения в электромобилях без расхода ископаемого топлива. Преимуществами данного продукта считается его маленький размер и вес, что способствует возможности применения в электромобилях, а также отсутствие экологического загрязнения. Другим преимуществом аккумулятора является то, что заряжается во время движения автомобиля и не нужно ставить машину для зарядки батареи. Помимо этого, иранские исследователи достигли необходимой техники для проектирования и развития деталей и основных систем электрических мотоциклетов. В этой области можно указать на производство двухместного четырехколесного мотоцикла «Куадро». H1 под торговым названием «Юз», способного проходить 200 км со скоростью 80 км в час при трехчасовой зарядке батареи. Главным свойством данного зарядного мотоцикла является полное отсутствие экологического загрязнения. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим с вами о джихаде, о внутренней борьбе с плотскими желаниями. Джихад, то есть неустанные усилия на пути Аллаха и во имя Его, является одним из главных столпов пречистой религии ислама. В Коране и хадисах много говорится о джихаде и тех, кто совершает джихад, то есть людях, которые неустанно усердствуют на пути и во имя Аллаха, и о том, какие блага и заслуги они имеют перед Богом. Джихад означает то, что человек готов усердствовать во имя и на пути Аллаха ради распространения Божьей истины и установления Божьей истины на земле и готов пожертвовать на этом пути своей жизнью и имуществом. Но на этом пути человеку препятствуют враги Божьей истины, внешние и внутренние. Те, кто совершают насилие по отношению к другим людям, совершают гнет и насилие, и таким образом строят препятствия на пути рабов Божьих, на их пути к Богу, на пути богослужения и послушания, являются внешними врагами. Однако есть у человека и внутренний враг, это шайтан, который наущает человека и, воспользовавшись склонностью человека к плотским влечениям, а также гневу и многим другим неодобрительным вещам и поступкам, нападает на человека и, возобладав над рациональными способностями человека и его силой любви и милосердия, пленит человека и превращает в своего раба. Эта постоянная борьба человека с внешним и внутренним врагами называется джихадом. Причем борьба с внутренним врагом в исламе признана великим джихадом или джихадом с нафсом, борьбой с нафсом. Впервые выражение «джихад с нафсом» было произнесено пророком Мухаммадом, да благословит Аллах его и его семейство. Рассказывают, что группа мусульманских воинов вернулась с поля боя с очередной победой над язычниками и безбожниками в Медину и собралась у посланника Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, похвалив мусульман, сказал: «Молодцы! Слава тем, кто, вернувшись с малой битвы, приступает к великой борьбе». Воины спросили: «О посланник Аллаха, что за битва такая, великая борьба?» Пророк ответил: «Это джихад с нафсом». Затем его светлость сказал, что самой великой и большой битвой и сражением человека является борьба с нафсом. Если внимательно задуматься над этим ценным хадисом, пересказанным со слов посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, становится очевидно, что борьба с плотскими и внутренними желаниями и устремлениями должна иметь для человека приоритетное значение даже по сравнению с борьбой с внешними врагами. Здесь же следует отметить, что борьба с внешними врагами может считаться джихадом только в том случае, если эта борьба или военные действия происходят во имя довольства Господа и подавления притеснения и угнетения. Муджахид, или другими словами, мусульманин, который ведет борьбу с внешними и внутренними врагами на пути и во имя Бога, должен в первую очередь очиститься внутренне и очистить свою душу от всего дурного и грешного, должен терпеть трудности и невзгоды и быть готовым, если понадобится, пожертвовать своей жизнью. Такой человек является свободным, его не сковывают мирские радости и утехи, и это является одним из признаков великого джихада. Если мусульманин будет соблюдать это предписание, то муджахид, прежде чем выйти на арену малого джихада, на борьбу с внешним врагом, уже ведет борьбу великую со своими плотскими устремлениями и земными потехами. Разница этих двух сражений заключается в том, что малый джихад является временным явлением, и в жизни мусульманина может не быть ни одного сражения. Однако великий джихад является постоянным явлением. Эта борьба продолжается до тех пор, пока жив человек. Кроме того, великий джихад является постоянным и ежесекундным и всегда носит наступательный характер. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: «На пути покорности и смиренности перед Аллахом боритесь со своими плотскими и земными устремлениями, так как борются друг с другом два врага. Хватайте его в схватке, как хватает в схватке воин своего противника, ибо самыми сильными являются те из людей, которые одолевают свой нафс и усмиряют его». Человек, который является пленником своих нескончаемых земных желаний и мечтаний, если он хочет обрести истинное счастье и благополучие, он должен бороться словно смелый, сильный и опытный воин со своими плотскими влечениями и устремлениями, со своим нафсом. Он в то же время должен помнить, что на этом пути ему будет сопутствовать помощь, милость и милосердие Господа, который призывает человека последовать за учениями посланника его, чтобы добиться победы на этом пути. Один из самых преданных и надежных асхабов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, по имени Абу Зар аль-Гифари, говорит в этой связи: «Однажды я зашел в мечеть. В мечети никого не было, кроме посланника Аллаха и Али. Воспользовавшись таким случаем, я подошел к посланнику Аллаха и спросил: «О посланник Аллаха, да будут принесены тебе в жертву мои родители. Я хочу услышать какое-нибудь наставление от тебя, чтобы Бог даровал мне за это пользу». Сказал посланник Аллаха: «Хорошо, Абу Зар, я дам тебе наставление, которые тебе надо будет хорошо запомнить. В этом моем наставлении пути и методы добра и блага. Если ты запомнишь его и будешь соблюдать в жизни, они будут служить тебе крыльями и помогут взлететь. Затем его светлость молвил: «О Абу Зар, самым ловким и смышленым является тот, кто усмирит свой нафс и будет усердствовать во благо вечной обители. Бессильным же является тот, кто следует своему нафсу и просит у Бога свои большие желания и мечты». Джихад с нафсом является самой важной и серьезной борьбой, и, естественно, уготовано человеку великое вознаграждение за это. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи повелевает: «Вознаграждение воина, павшего смертью мученика на поле боя во имя Аллаха, не больше вознаграждения того, кто не совершил греха и смог устоять, хотя мог совершить его и имел для этого все условия. Воистину, набожный и целомудренный человек – это один из ангелов». Следовательно, человек должен всегда помнить о Боге, поминать его имена, чтобы уберечь себя от греховного, в противном случае он окажется в оковах нафса и станет рабом этого внутреннего и опасного идола. Умение усмирить свой нафс и сохранить свое превосходство над ним и есть суть славы и достоинства, а это закаляет и укрепляет дух человека. Имам Садык, мир ему, в этой связи говорит: «Бог сделает для адского пламени недоступным и недосягаемым тело человека, который сохранит свой нафс и не совершит греховного во время желаний, страха и плотских устремлений, а также во время гнева и радости».
Иран – волшебная страна.
Провинция Чахар-Махал-Бахтиари с многочисленными неразведанными потенциалами славится своими обильными водными ресурсами, плодородной почвой, приятным климатом и прекрасной природой, естественными ледниками, озерами и источниками, великолепными прудами и густыми дубовыми чащами. Когда речь заходит о туристических достопримечательностях Ирана, сразу же вспоминаются такие крупные города, как Исфаган, Шираз, Мешхед, Йезд, Керман. Между тем, в 110 километрах от Исфагана находится один из самых прекрасных туристических центров Ирана. По мнению туристов, провинция Чахар-Махал-Бахтиари является своеобразной жемчужиной не только горного хребта Загрос, но и всего Ирана. Этот высотный район площадью 16 тысяч квадратных километров граничит на севере и востоке с провинцией Исфаган, на западе и юге с провинциями Хузистан и Кохкилуе-Буер-Ахмад, с северо-запада с провинцией Луристан. Согласно последнему административному делению, эта провинция состоит из 7 округов с суммарным населением более 850 тысяч человек. Центр провинции находится в городе Шахрикурт. Это самый высотный город Ирана. Его высота составляет 2026 метров над уровнем моря. Чахар-Махал Бахтияри представляет собой высокогорный район. Большую часть его территории покрывают горы и холмы. Самой высокой точкой региона является гора Зарткух, вершина которой покрыта вечным ледником. Заснеженные вершины этой провинции являются источниками талой воды для многочисленных гейзеров и родников, а также постоянных речек. Из слияния этих речек образуются большие реки, полноводные, рукава которых питают такие известные водотоки, как Карун и Заяндер-Руд. По этим рекам, и в частности по Каруну, ежегодно около 11 миллиардов кубометров воды стекает из провинции Чахар-Махал-Бахтияри в Исфаган и Хузистан. Провинция Чахар-Махал-Бахтияри в силу большого климатического разнообразия, существенного высотного перепада в рельефе, обладает различными климатическими условиями. Часть этой провинции отличается прохладным и влажным климатом с очень холодной зимой. В другой части с менее влажным климатом зимы бывают умеренными. Ввиду климатического многообразия и большого перепада температуры, Чахар-Махал-Бахтияри почти во все времена года славится своими прекрасными, неповторимыми пейзажами. В летний сезон, когда климат в некоторых районах Ирана, особенно на юге, характеризуется жарой и влажностью, провинция Чахар-Махал-Бахтияри ввиду своих благоприятных климатических условий привлекает к себе любителей отдыха на природе. Обильные снегопады создают возможность использования горнолыжных трасс и занятия другими зимними видами спорта. Иногда снега бывает так много, что возможность кататься на лыжах сохраняется весной и даже летом. Жители горных районов этой провинции, в частности кочевые племена, в силу необходимости занимаются катанием на лыжах, так как этот способ передвижения издавна связан с их образом жизни. Благодаря обильным водным ресурсам провинция Чахар-Махал-Бахтияри пользуется подходящими условиями для произрастания диких растений и корма для скота. Так что огромная часть территории провинции покрыта зелеными лугами, пастбищами, а также рощами с разнообразными деревьями – это дубами, астролистными фисташками и миндалями. За счет богатой растительности и разнообразия флоры местные жители и выходцы из других районов издревле использовали эти растения в промышленных и лечебных целях. Горные пастбища, зеленые луга, обширные леса вместе с многочисленными прудами и ключами превратили район Чахар-Махал-Бахтияри в среду обитания разных диких животных. В охотничьих угодьях этого района в изобилии обитают такие дикие животные, как безрогий баран, горный козел, леопард, бурый медведь, дикая свинья и многие другие животные и птицы. Из далекого прошлого этого исторически значимого края сохранилось немало памятников. Археологические документы считают этот район очагом древних цивилизаций, восходящих к 4-му тысячелетию до нашей эры, а при Эламитах и Аршакидах был одним из главных административных центров страны. Провинция Чахар-Махал-Бахтияри, как явствует их дошедших до нас каменных надписях, имела большое военное и торговое значение, но в конце 15 века оказалась несколько изолированной от остального Ирана. Провинция Чахар-Махал-Бахтиари расположена между двумя важными промышленными полюсами Ирана – это Исфаганом и Хузистаном. Исфаган – это исторически значимая плодотворная земля, ныне считающаяся одним из самых важных промышленных и туристических центров страны, а Хузистан – земля с богатыми залежами нефти. Жители Чахар-Махал-Бахтиари, ввиду своего кочевого и животноводческого образа жизни, всегда поддерживали близкие отношения с этими двумя районами. Часть территории Хузистана издавна была местом зимовья кочевых племен Бахтиари. С тех пор, как в начале настоящего века в Хузистане была обнаружена нефть, значительную часть рабочей силы нефтяной промышленности обеспечили эти же люди. Провинция Чахар-Махал-Бахтиари, как яствует из ее названия, состоит из двух частей. Чахар-Махал – это населяющие оседлые горожане и сельчане, включают районы Лар, Кияр, Миздедж и Гандаман. Бахтиари – горный район на территории кочевых племен Бахтиари. Историю социальных преобразований и сельскохозяйственные соотношения селения Чахар-Махал-Бахтиари, в частности, в течение последнего столетия, следует рассматривать с точки зрения социально-политической и экономической специфики племени Бахтиари. Бахтиари составляют часть племени луров, именуемого Большим Луром. Слово «лур» означает «высотная, изобилующая деревьями земля». В настоящее время в Бахтиари и Луристане луром называют холмы, покрытые деревьями. Культура Бахтиари зиждется на скотоводческих отношениях и при всей своей простоте является весьма сложной, и поэтому некоторые ее особенности не адаптируемы к современным условиям. Хотя племенные традиции племени Бахтиари по-прежнему иногда играют эффективную роль в развитии культуры этого района.
Здравствуйте, доктор! Полезный коктейль для умственного пробуждения. Хотели бы вы постоянно иметь ясность ума? Принимайте коктейль с фолатом, чтобы держать всегда ваш мозг в тонусе и иметь ясный ум. Поскольку влияние свеклы очень сильно, нельзя принимать ее в огромных количествах. В среднем необходимо употреблять свеклу в количестве одной штуки не более 2 раза в неделю. Свекла не только благотворно влияет на печень, но и улучшает кровообращение, распределяя кислород по клеткам всего организма. Ингредиенты. Свекла – 1 штука, средняя. Морковь – 1 штука, зеленое яблоко – 2 штуки, шпинат – сок 1 четверти лимона, имбирь с размером в большой палец, по желанию. Способ приготовления коктейля. В блендере размельчите имбирь, свеклу, морковь, яблоко и шпинат с водой для получения однородной массы. Процедите лимонный сок и при желании добавьте в него еще немного воды. Коктейль подавайте охлажденным. Приятного аппетита!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.